Аудиокнига «Невидимая планета». Автор Вячеслав Брейер. Диктор Петр Каледин. Издательство «Вольный странник», 2022 год. Этот сборничек посвящаю моим родителям, Алле и Владимиру, крещенным в православии. Добрые люди, помяните их о упокоении. С уважением, автор. Радость в космосе. Мама — ангел. Жил-был наш космонавт на орбитальной космической станции в полном одиночестве. Такое у него было задание. И случилась поломка у корабля, а для ремонта надо выйти в открытый космос. Вот влез космонавт в скафандр, да и вышел прямо в космос. А там красиво, как в прекрасной сказке. И только руку протянуть, звездочку сорвать можно. А Земля-то рядом, какая голубая, будто совсем близко. Так и хочется ее руками обнять. Налюбовался космонавт и за работу. И все отремонтировал, что надо. Тут вдруг из дальнего космоса прилетел метеорит и попал в шланг канат, за который космонавт к кораблю прикреплен и по которому воздух идет. И будто ножом перерезал острый метеорит этот шланг, оторвался космонавт от корабля и полетел против своей воли к далеким звездам. Был он смелый человек, но тут ему страшно стало. Видно, думает, смерть моя пришла. Ой, мамочка! А тут еще что-то летит по космосу и светится. И подлетает к космонавту ангел Божий с могучими крыльями, и свет от него такой, что космонавт зажмурился. «Не бойся, сынок», — говорит тут ангел женским голосом, и голос самый родной. Приоткрыл космонавт глаза и видит. «Мама?» «Я, сынок ты мой дорогой». И мама-ангел его обняла, взяла на руки, как много лет назад брала, и к груди своей прижала, потому что она опять была намного больше, чем сын, хотя он и в громоздком скафандре. И понесла его мама к голубой земле.
«Так ты не умерла? Тому уже 7 лет, 4 месяца, 3 недели и 2 дня. И разве не я сам тебя схоронил и горько плакал, а ты жива?»
«Не могут люди умереть. Говорила я тебе, а ты не верил. И говорила тебе, не водись с неверующими, а дружи с разумными».
«Прости, мама, я больше не буду.
И спой мне нашу любимую песню. Ты ее пела давно, когда брала меня на руки и к груди прижимала». И запела мама-ангел, а песня ее разнеслась во все космические стороны. И лицо у мамы такое же молодое, как много лет назад, только теперь ярко светится. Когда на улице прохладно или жарко, и скачет пони на работу к 9, троллейбус из троллейбусного парка, автобус из автобусного парка готовы вас к воротам зоопарка, к воротам зоопарка привести, к воротам зоопарка привести. И ему так уютно стало с мамой, что он уснул. А проснулся в кресле руководителя полетов в центре имени Гагарина. Все ученые, инженеры и сам главный руководитель полетов очень удивились и ничего не поняли. Открыли ему шлем, а он улыбается и спрашивает: «А где моя мама?»
«Твоя мама? Здесь только мы. Но ты же сейчас на околоземной орбите».
Сняли с него скафандр, и он им рассказал все, как было. Тогда главный руководитель полетов говорит:
«Если б не видел тебя сейчас своими глазами, то ни за что бы не поверил. А теперь верю и тебе, и, по твоим словам, маме твоей, которая ангелом стала, потому что у нее душа светлая. И прямо сейчас пойду я в православный храм, попрошу, чтобы меня крестили».
И все другие ученые, инженеры сказали: «И мы тоже, немедленно, срочно!» И они все скорее побежали к храму, и над ними небо синее, а из самого синего неба вдруг раздалось прекрасное пение, вот это: «У пони длинная челка из нежного шелка, он возит тележку в такие края, где мама каталась и папа катался, когда они были такими, как я, такими, как я, такими, как я». Стихи были «Юный морец», музыка Евгения Батерова, а пела мама космонавта. Радость в космосе. А было это в будущем, далеком или не очень. Летели наши космонавты по космосу и заметили среди сияющих и ярких звезд какую-то странную звезду, бледно-серую и грустную. Подлетели они и видят: эту бедную звездочку оплели колючие кусты, вонзили в нее колючки и корни и пьют из нее звездный сок. И уже много того сияющего сока выпили. Вот почему она такая бледная и грустная. Стали космонавты те кусты рвать да ломать, и долго так старались наши люди, устанут, передохнут и опять за работу. А когда на звезде не осталось ни одной колючки и ничего вредного, то сделали ей лечебный укол. А затем один космонавт принес из космоплана бутылочку со святой водой и просфорочку, и звезде дал. Она съела, попила и улыбнулась. А ее улыбка — это вся она и есть. Звезда тихая, молчаливая, но на весь огромный космос сияющая, и всех, кто ее видит, она радует. Обняли ее космонавты, вошли в космолет, да и полетели своей космической дорогой. И один другого спрашивает: «Что, улыбаешься? И перестать не можешь?» «Тому улыбаюсь, чему и ты. Вон весь от радости сияешь, как та звезда», — ответил его товарищ, и оба рассмеялись среди множества небесных звезд. Пожалеть человека. Однажды в будущем оказалось, что самый подходящий для строительства космопланов материал — это простой сахарный леденец. Крепкий, легкий и пахнет уютно. И поплыл по космосу леденцовый корабль с поднятыми солнечными парусами. Легко и быстро мчался он в космическом океане по космическим волнам, и все было прекрасно. Но тогда вдруг все продукты у космонавтов закончились. И один космонавт не выдержал голода и отгрыз кусочек корабля. А командир увидел и сказал: «Ты нарушил дисциплину, и я обязан тебя высадить на первой попавшейся планете, чтобы другим космонавтам было неповадно». И высадили, а сами быстро улетели. Вот летят они дальше по космосу, а командир переживает, не вернуться ли, не забрать ли того нашего товарища, а то жалко его, ведь он же больше так не будет. И приказал вернуться. Они думали, что тот бедняга уже еле живой от голода. Но тот к ним весело подбежал и говорит: «Братцы, теперь у нас есть, что есть!» А эта планета оказалась хлебной, будто из ржаной муки печеной. Надо лишь начать копать, как огород. Обрадовались все еще больше и набрали ржаной и пахнущей планеты полный космолет и полетели на Землю. А командир подумал, улыбаясь: «Как хорошо бывает человека пожалеть и не оставить в беде». Невидимая планета.
Что такое? Впереди ничего не видно, кроме необъятного космоса. А приборы сообщают, что перед нами большая планета, удивились космонавты, снижая скорость корабля. Затем приборы показали, что корабль вошел в атмосферу.
«Будем садиться», — решил командир.
«Куда?» — отвечал второй пилот. «На невидимую планету!»
«Значит, на невидимую».
Корабль плавно опустился на поверхность. Приборы показывали: воздух, как на Земле, только гораздо чище, и можно выходить без скафандров. Командир вышел первым.
«Чувствую твердую почву под ногами», — улыбаясь, сказал он и нагнулся пощупать твердь. «Ха, кажется, здесь растет невидимая трава».
Вышел второй, подышал полной грудью, чистейшим воздухом и стал щупать руками траву и какую-то букашку.
«Ха, она щекочет мою руку», — засмеялся второй.
И пошли космонавты по невидимой планете, населенной невидимыми существами. Пошли, протянув руки, как незрячие, но все равно иногда наталкивались на невидимые деревья и потирали себе ушибленные места. И умылись в невидимом ручье и даже попили из него. И дальше пошли. А потом было так. Второй вдруг споткнулся и упал. А упав, так сильно ударился головой, что потерял сознание. Командир взвалил его себе на плечи и понес в космолет, который на невидимой планете, казалось, парил в небесах.
«Как ты?» «Я ничего не вижу. Или мы в темноте?»
«Не бойся», — обнял его командир. «Мы не в темноте. Но мы вернемся на Землю, и врачи тебя вылечат. Только не унывай».
Командир открыл плотную штору на иллюминаторе. «Прощай, невидимая странная планета».
А второй тогда и сказал: «Я вижу! О, что там за красота?»
«Где?»
«Ты открыл и показал».
«Там ничего не видно».
«Но я же вижу! Вон дерево, вон еще и еще. А, леса, поляны и ручей. Наверное, это из него мы пили».
Второй встал и вышел из корабля. За ним командир.
«Похоже на земную красоту, но в тысячу и в миллион раз прекрасней», — изумлялся второй.
«Ты вправду это видишь?»
«Конечно, командир. А ты разве нет?
Нет, как и раньше. А меня ты видишь? Второй обернулся.
Нет.
Как же ты видишь невидимое?
Не знаю, а только вижу и любуюсь. Налюбоваться не могу. Здесь чудные птицы, каких на земле теперь даже в зоопарках нет. А бабочки, а жуки и прочие букашки очень яркие, необыкновенно цветные создания. А какая сказочная рыба смотрит на нас из ручья и слушает! Ха! Да это просто жар-рыба! Так она сияет! А вон какие слоны! Жирафы! Кони! Они куда прекраснее, чем те, которых мы видели на земле! А вот иди за мной! Второй подвел первого и сказал, улыбаясь, «А погладь-ка вот это чудное создание!» Первый прикоснулся, стал гладить и вдруг отшатнулся в ужасе. «Это кто?» «Лев!» — по-детски засмеялся второй. «Только его не надо бояться, тем более что у него в пасти мирно спит козленок, свернувшись, как в колыбели. Хочешь погладить козленочка?»
«Нет, хватит. Пойдем отсюда».
«А мне все это кое-что напоминает», — сказал второй.
«Что?»
«Если бы мне предложили нарисовать райский сад, Эдем, то я бы нарисовал именно все это».
«Я атеист, а ты...» «Сильно ударился», — сказал первый. «Прощайся с этой планетой, мы летим на Землю».
«Лети один», — вдруг сказал второй.
«Ты не хочешь домой?» — удивился командир.
«Так вот же, наш дом, где жили Адам и Ева много лет назад. Тем более, что у меня на Земле нет никого из близких родных. Разреши мне остаться, командир».
«Ну что ж, твое право», — ответил первый. «Устав космоплавателей разрешает космонавту остаться на любой планете, если он ее полюбил. Но мы уже никогда не увидимся, и ты никогда не вернешься на Землю».
«Я сделал выбор», — твердо сказал второй, улыбаясь. «Я остаюсь в Эдеме».
Командир спросил, «Доведешь меня до космолета? А то мало ли, какая зверюга на пути. Или я ударюсь, как ты, и ослепну, и мне тоже захочется здесь остаться. А у меня на Земле еще много важных дел».
«Доведу, командир. Только ведь я его не вижу. Ты меня направляй. Но лучше бы тебе, как я».
Они дошли до космолета и крепко обнялись. И тот полетел, а этот остался. На белой-белой планете. Она такая одна-единственная, белая-белая, как айсберг, эта планета в дальнем космосе. И однажды в будущем на нее прилетел наш монах-космонавт, чтобы там из местных строительных материалов построить православный храм. Набрал он ведро белого грунта, залил водой из местного белого ручья и смешивать стал, а не смешивается. Монах тогда свою молитву к Богу в грунт с водой примешал, и они смешались. Стал монах лепить кирпич, а не лепится, потому что липкости нет. А монах еще молитвы подсыпал, да усердия своего, да веры в милость Божию. Тогда слепился кирпич. Монах его в своей печурке-термичке обжег, думал, что хороший, крепкий кирпич получится, а тот вдруг рассыпался. Вот еще добавил монах своей молитвы, терпение, усердие, веры в милость Божию и мечты о прекрасном белом храме. Тогда испекся кирпич крепкий, не хуже земных кирпичей. Так и построил этот хороший человек на белой планете белый храм, славный, православный. И если вы, братцы, будете пролетать в своем космолете в тех краях, то не поленитесь завернуть на белую планету. Зайдите в храм, Богу помолитесь, да красоте порадуйтесь. Посмотрите на нее скорей. Жить и верить — это замечательно. Перед нами небывалые пути. Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести. Так пел он звонко, и далеко разлеталась эта песня, его родная песня, как многие, которые он слышал в раннем своем детстве, когда ему было хорошо и наивно жить, и все песни казались прекрасными. А теперь он носил из своего домика полные кувшины святой воды и поливал яблоньку. И это произошло на Марсе. Яблонька росла прямо в марсианском грунте, чего по законам физики не может быть. Монах был без скафандра, потому что Господь его благословил дышать и на Марсе, как на Земле. Вот он и дышал, легко и свободно, и дыхание было на пользу его здоровью. Так что однажды яблонька и расцвела, как в песне. Когда на Красную планету прилетают наши корабли, выходят космонавты в больших скафандрах, то в местном эфире раздаются возгласы удивления и восторга. «Братцы, яблонька цветет! Хотя такого, конечно, не может быть, ведь не может она расти в этом грунте!» «Это что?» — отвечают другие. «Вон, монах без скафандра, и ему хоть бы что!» «А что ему сделается?» — почтительно говорят третьи, когда его Господь благословил. Письма с планеты Даримур. Однажды в будущем Иван Иваныч получил электронное письмо. «Добрые люди, меня зовут Степан Степаныч, и я сильно заболел. На моей далекой планете Даримур нынче холода большие, и всюду сквозняки. Помолитесь о моем здоровье, пожалуйста». «Как?» — удивился Иван Иваныч. «От Даримура до Земли 200 световых лет, и этот человек уже давно не в этом мире. Но ведь Господь все ведает, и Он знал 200 лет назад, что я вот сейчас помолюсь о том человеке. Значит, мог помочь ему по моей теперешней молитве». И он помолился о здоровье Степана Степаныча с очень далекой планеты Даримур. И в тот же день получил от него такое электронное письмо. «Спасибо, добрые люди! Мне уже гораздо лучше». Хороший сын. Однажды, когда Санечка еще был маленький, ему на день рождения подарили звездолет. Тоже маленький и мягонький, потому что у него еще корпус не успел затвердеть. И Саня стал с ним жить-поживать, ума-разума наживать, расти да силы набираться. А звездолетик вместе с мальчиком подрастал, твердел. Санечка его сначала на руках носил, а когда тот достаточно подрос, то и ездить в нем стал, и плавать стал, сначала в ванне, затем в пруду, затем на речке. А там звездолет и летать по воздуху научился. И мальчик в нем везде летал вместе с птицами. Птицы были этому рады, и он их прямо на лету кормил белым хлебом. И, наконец, совсем выросли Саня и его звездолет.
«Ты куда теперь?» — спросили его родители.
«На самом краю бескрайнего космоса есть самая дальняя планета», — говорит он. «Там наши ученые хотят открыть научную станцию, и уже все там построили, и православный храм уже поставили, а священника у них нет. Потому-то я и стал иеромонахом, чтобы там Богу и людям послужить, и я буду всегда о вас молиться». Обняли его мама и папа, благословили семейной иконой и отпустили со счастливыми слезами на глазах. И звездолет благословили, чтобы не подводил человека. И они сказали друг другу, махая вслед сыну, улетающему в звездолете: «Не зря мы столько лет, день за днем и ночь за ночью его растили и воспитывали. Хороший у нас сын получился».